Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05, а вот уже 18.06 в Москве, четверг, 22 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов, и не только. У нас в студии главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Здрасте.
Добрый вечер.
Я сначала сделаю несколько технических наших своеобычных объявлений. Уж прошу какое-то время их потерпеть, потому что считаю важным, несмотря на то, что они набили оскомину, есть такое русское выражение, но, тем не менее, это полезно, в том числе и людям, которые к нам подключаются. Итак, у нас есть видеотрансляция, вы можете лицезреть то, что происходит в студии посредством социальной сети ВКонтакте. Я продолжаю настаивать, что это приоритетный способ получения видеосигнала, несмотря на то, что, наверное, он кажется не самым привычным. ВКонтакте есть официальная группа, называется она «Говорит Москва 94.8 FM». Она с синей галочкой, верифицированная. Вступайте, подписывайтесь. И вот там есть трансляция, а в трансляции есть чатик. Пользуйтесь, рекомендую. Также, соответственно, у нас ведется трансляция в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК». Подписывайтесь, если еще нет. И прямо там есть тоже трансляция. Ну и на закуску по остаточному принципу трансляция еще ведется в Ютубе. Сколько это продлится, не знаю, но пока есть, пользуйтесь тоже. Но напоминаю, что приоритет лучше ВКонтакте. Способы коммуникации. У нас они тоже обычные, вам понятные, но на всякий случай. В Телеграме в поиск вбиваете латинскими буквами заклинание «Говорит МСК-бот». Находите этот бот. Это такой способ писать сообщение ведущему, не только мне, любому. В общем, пишите, я реагирую, либо не реагирую. Вот. И, соответственно, СМС-сообщение. Мы это называем громко СМС-портал, а это по факту номер, на который вы посылаете текст привычным вам способом СМС-сообщения. Плюс 7-925-88-88-948. Вот этот номер и 036-й прямо сейчас пишет туда. Приветствую Романа Бабаяна. Алексей ТТ пользуется стандартным способом общения телеграм-ботом и задается непраздным вопросом, на который мы сейчас порассуждаем. Добрый вечер, может быть, хоть вы разъясните, зачем нам Медведчук? А это тема сегодняшней повестки, и мы, конечно, тоже ее сегодня схватим. Но, может быть, не сразу. Я предлагаю все-таки для разминочки, да, не нарушать нашу связность нашего эфира. И я вкратце скажу, что бабьего лет не будет. Кто его вчера обещал, сегодня говорит, что не дождемся мы с вами. Пока, по крайней мере, да? Вот, дожди и прочий тишковец у нас вместо погоды. Вот, но зачитаю сегодняшнее достаточно краткое воззвание Дмитрия Анатольевича Медведева, одного из таких ярких спикеров, который у нас тоже часто в наших встречах, да, является такой единицей контента. Итак. Результаты решений Верховного Главнокомандующего от 21.09.22. Пункт 1. Референдумы состоятся, а Донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию. Пункт 2. Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена вооруженными силами России. Пункт 3. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое, ядерное и оружие на новых принципах. Оружие на новых принципах звучит. Поэтому, в том числе гиперзвуком, кстати говоря. Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть цели в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран, нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет. Дмитрий Анатольевич Медведев из свежего. Роман Георгиевич, по Медведеву или по Медведчуку? Такое у нас созвучие тем сегодня.
Без разницы.
Ну, давайте с Медведева. Он обычно либо резюмирует, либо забегает чуть вперед. Тут как считаете?
Мне кажется, здесь нет никакого забега вперед. Он, по большому счету, повторил то, что мы и так знали до этого. Что касается отставных идиотов там с генеральскими погонами, речь идет об этом американском генерале, который сказал, что если Россия вдруг там что-то такое интересное, тактическое, ядерное применит на территории Украины, то, соответственно, американцы уничтожат наш Черноморский флот таким же тактическим ядерным оружием. Это он обращается к нему. А все остальное, на самом деле, понятно абсолютно. Ничего нового я не узнал.
Но он в своих вот этих энцикликах, как я их называю, достаточно резок в выражениях.
Да, он в последнее время вообще, в принципе,
мы поэтому такой стали за ним следить.
Достаточно резкий, да, он резкий. А люди, которые, я думаю, пишут, я не думаю, что он сам пишет, но они же пишут, собственно, какие-то тексты, а он потом их утверждает и публикует от своего имени. Да, он действительно очень резкий, кому-то нравится, кому-то не нравится, но тем не менее, да.
По поводу Черноморского флота, новость тоже из повестки. Иран, Россия и Китай планируют провести совместное учение военно-морских сил ВМС этой осенью. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммед Багири в рамках пресс-конференции на параде Вооруженных сил. Учения с участием ВМС Ирана, России и Китая пройдут в северной части акватории Индийского океана осенью этого года. Также указал на возможность участия Пакистана, Омана и нескольких других государств в учениях. Вопрос. Вот мы видим, ну, что вчера там на Генассамблее ООН там много чего было сказано там и так далее и тому подобное, но мы видим, что мир-то пересобирается. И вот насколько вот эти учения осенние, осень-то уже, собственно, у нас полным цветом цветет, насколько они могут дать сигнал Байдену отстать от Тайбэя?
Какие бы сигналы там мы ни посылали этими учениями, американцы будут идти своей дорогой. Они же уже отреагировали, на самом деле, да, там, когда пару дней назад, когда Китай принял решение там о том, что нужно готовить там освободительную армию Китая к боевым действиям на тайваньском там направлении там и так далее, тут же последовала реакция американцев о том, что они на стороне Тайваня, и в случае чего они выступят своими вооруженными силами, собственно, на их стороне, то есть такой корейский вариант. Сигнал так или иначе мы послали, это очевидно. Это вторая серия там, того, что происходило в Самарканде. Вот ШОС, расширение ШОС, там вступление того же самого Ирана, там турки что-то виляют, то ли хотят, то ли не хотят, там и так далее. Но это вторая серия, да, это явная демонстрация того, что мир больше не такой, какой он был вчера. Это четко совершенно. Но это еще только начало же пути. Это начало пути. Все зависит от того, на самом деле, что у нас будет происходить на украинском направлении. Все замерли в ожидании. Тот же самый Китай, тот же самый Иран. Все-все-все. И они смотрят. Если Россия сдюжит, тогда да. Тогда мы пойдем этой дорогой. И мир будет другой. Много будет там всяких центров принятия решения. Не один, как вот существовал там вот до недавнего времени. А если не сдюжит, я думаю, что очень многие ударят по тормозам. И будут рассуждать совершенно по-другому. Будут говорить, не, ну, слушайте, если даже они ничего не смогли, то лучше мы пока не будем.
Я, честно говоря, сценарий про «не сдюжит» вообще себе представить не могу. Ни рационально, ни эмоционально.
Не, Александр, я просто про то, что они думают.
А, в этом
смысле. Ну, это же 100% так и есть. Сейчас вот пока вот эти декларации, пока ШОС вроде бы это такой вот блок больше про экономику, пока Россия, как говорится, она еще мощная, и она еще там в процессе, но если вдруг думают они, то нет, тогда мы подождем. У тебя есть сомнения на эту тему?
Нет, никаких.
Ну, конечно.
Ну, а сегодня, значит, в повестке, да, с утра обсуждается одно ночное событие, да, мы его обойти обмен. Не можем, да, обмен, да.
Да.
Обмен и, соответственно, турецкие курорты для пяти ублюдков, да, назовем это да. так. И вот это на разные лады. Кто-то обвиняет наше Министерство обороны в отсутствии какой-либо связанной информационной работы.
Да. Да?
Кто-то говорит, что вы же их собирались, это самое, к исключительной мере наказания.
Да.
А теперь вот это все. Кто-то задается вопросом, а саудиты здесь при чем? И почему Эрдоган? Но давайте начнем с конца. Остал вопрос, который нам заформировал слушатель. Зачем России Медведчук?
Ни зачем. Все очень просто. На вопрос «зачем?» отвечаю «ни зачем». Он нам не нужен. Медведчук — это такой довесок ровно к тому, что произошло.
Сегодня, кстати...
Просто довесок.
Сегодня Пушилин неплохо сказал.
Но ты обрати внимание... Да. Ты обрати внимание... Это частично вот мы отвечаем на тот вопрос, который тоже сейчас, собственно, ты перечислил. Как Украина преподнесла эту историю? Они же по-хитрому ее даже преподнесли. Они говорят, что мы пятерых, как там они пятерых наших героев мы обменяли на 200 российских там, на кого там они обменяли, как они вот сформулировали. То есть они Медведчука воткнули как основную чуть ли не фигуру, которую мы хотели получить. Они преподнесли это таким образом. Но на самом деле Медведчук это, ну, это так, это довесок. Что касается...
Вы знаете, того... я небольшую ремарку дам, уж позвольте, да, будем так раздергивать эфир на фразы. Значит, смотрите, я, во-первых, считаю, что информационную работу со стороны противника строят никакие не украинцы. Не хватит квалификации, честно говоря.
Я представляю, это не секрет.
Как работает украинская медийка. У нас, собственно, есть недалеко, да, примеры живые, да, вот, с которыми мы там много лет знакомы. И вот этот уровень... И прохождение сигнала, и его формулировки, да, и вот конечно, этих там заложенных в текст двойных, тройных смыслов, это не то, это школа англосаксонская, совершенно так четко это... BBC это отрабатывает.
Они сами, когда только появилась вот эта вот история у них под названием ЦИПСО, они же сами, не скрывая, говорили, на самом деле, кто, собственно, там ставит весь этот процесс.
Британцы, да.
То есть это очевидная история. Предположить, что это вдруг там украинцы стали вот так вот работать, да нет. Это та школа совершенно четко, но при этом она классная. Они правильно работают. Ведь посмотри, во-первых, преподнесли вот так вкусно.
Конечно.
Во-вторых, цель какая? Цель посеять недовольство здесь у нас внутри, зародить сомнения в людях по разным направлениям. И они это сделали. Они это сделали, потому что ты говоришь про то, какая реакция уже была утром и днем, и вот сейчас вечером. А что было ночью? Ночью, когда пошли первые кадры. Первые кадры появились там со ссылкой, по-моему, на арабов, да, там на каких-то там. Потом уже потом пошли какие-то там украинские там все эти картинки и фотографии. Но ночью это же был просто какой-то ужасный ужас в наших вполне себе патриотических телеграм-каналах. В наших, то есть наши ресурсы. Мы, там же все пропало.
Я тут пару вечеров обсуждал такую тему про рассерженных патриотов. Это вот квинтэссенция, да?
Да.
Вот, я без всякого желания оскорбить кого-либо, да, я же смотрю на это психологически в том числе, да, то есть я смотрю с точки зрения прикладной там социальной психологии. И здесь я очень четкие параллели вижу. Здесь вот есть психологический надрыв, он связан с определенным там восприятием. Это как отрицание ковида было. Это та же самая история.
Может быть. Может
но не суть, я не про
но
это.
Но атмосфера значит, была вот такая. Ровно в информационном пространстве нашем.
Я видел, да? Конечно. Важный акцент, который стоит здесь поставить, обратить внимание наших слушателей, ровно такой. Если вы смотрели внимательно, да, на ход вот этих самых переговоров по обмену, то вы не могли не отметить, что Украина там не участвовала. Вопрос обмена не обсуждался с украинской стороной. Ее поставили потом перед фактом, и сделал это Реджеп Таипыч, да? Это игра Эрдогана от и до. Но как они удачно воспользовались, это как инфоповодом, это, конечно, вот мы это и обсуждаем.
Отсюда у меня есть вопрос. Что мешает нам работать вот так же? Ну что? Ну вот смотри. Ну появился был у нас в кадре просто там, я не знаю, какой-нибудь военный.
Полковник.
Ну, полковник пускай. И нормальным бы человеческим, просто обычным нормальным человеческим языком бы сказал, да, ребят, слушайте, у нас вот тут случилась такая история на Харьковском направлении, вы знаете. Мы оттуда уходили. Знаете, почему мы уходили? Ну, при этом, собственно, вот наши ребята там попали в переделку вот в эту, попали в плен. Вы знаете на самом деле, что из себя представляют на сегодняшний день так называемая вот эта Украина, там абсолютное зло. Вы знаете, что они творят с этими пленными. Вы все это знаете. И поэтому мы приняли решение, что давай мы все-таки их вырвем оттуда, этих ребят, и привезем их сюда. Потому что если мы этого не сделаем, то с ними там могут происходить просто какие-то кошмары, и пытки там и так далее, это просто убьют. Но они, эти супостаты, не меняют их там на простых, допустим, там ВСУшников. Ну, ни в какую они не идут на это. Что нам делать? Не менять их? Они требуют только исключительно этих уродов там из этого гребаного Азова. Ну, что теперь, давайте не будем менять, что ли? Поэтому мы приняли решение поменять. Просто нормальным человеческим языком. Вот Две минуты текста без бумажки, и никакой проблемы бы не было. Но у нас нет этих двух минут текста. У нас же происходило не пойми что. У нас вначале, вначале просто информация, что потом появился, значит, борт, на котором вроде бы привезли. Привезли вроде бы 50 человек. И вроде бы еще 35 на следующее утро. А вроде бы не 50, а 49. И коммерсант выходит на утро там с другой какой-то информацией. Потом появляются вот их вот эти вот все украинские там вот эти все. И тишина, тишина до утра. Ну почему? Ну что, неужели это сложно сделать? Нет. Если бы это было сказано, я думаю, что любой нормальный человек сказал бы, да плевать на этих уродов трусливых, из которых там, я не знаю, сделали там чуть ли не на Украине национальных героев. На самом деле просто трусливые уроды, которые прикрывались мирными жителями и сидели, и могли бы продолжать сидеть на Азовстале, как потом выяснилось, там запасов было немерено, но они пошли на сдачу. И из них вылепили там на Украине какой-то вот это, а на самом деле они ничего из себя не представляют, но именно на этих уродов они вот хотят поменять там наших мужиков. Вернем их, мы приняли решение там от вашего имени, что мы возвращаем свои, наши дороже, и все, и вернули. Израильтяне, ты помнишь вот эту вот историю одного солдата, насколько они там поменяли этих боевиков, напомни мне, я не помню.
Я, честно говоря, не помню, самолет, я помню, что там был самолет.
Ну там какое-то немеренное количество боевиков они взяли, выдали. Но нормально объяснили просто людям, мы отдаем там вот эти там, я не знаю, бешеное количество каких-то там террористов, не террористов, а кого-то там мы выдаем для того, чтобы вернуть этого пацана вот сюда. И они его вернули. И никаких проблем, но нужно просто сказать.
Ну вопрос, а вот, ну, чья это работа? Это же Министерство обороны занимается, по сути.
Саш, я не знаю, кто этим занимается, и это без разницы. Просто мы совершаем ошибки. И причем, ты понимаешь, вот хотелось бы, вот мы совершили ошибку, да? Хотелось бы, чтобы в следующий раз этой ошибки не было.
Это армия. Это армия. У армии есть своя специфика, в том числе и в плане работы с информацией. Можно сколько угодно.
Это да.
Можно сколько угодно там туда посылать там наши возмущения и претензии. Да, мы же, ну, там, специалисты, все с большим опытом. Но, увы, это так работает. Увы, это вот вызывает те самые эмоции. Я просто считаю, что мы еще, знаете, вот живем в таком мире, где взрослым людям почему-то свойственно проявлять подростковые эмоции. И все телеграм-каналы патриотические, какие угодно, да, и эфиры там у известных телеведущих.
Но это все, к этому тоже нужно относиться, понимаю. Это не по злобе.
Я знаю, что не по злобе.
Это искренние эмоции.
Согласен.
Это человек находится в информационном... Мы все сейчас живем в этой информации. Вот. Ты не обращал внимания на то, что ты просыпаешься утром, у тебя прекрасное настроение первые 5 минут, а потом ты влезаешь в эту самую информационную повестку, начинаешь читать, начинаешь нервничать.
У меня это по-другому работает. Если,
у меня вот так. Вот
если я себя ловлю в том, что я сижу в телефоне, листаю телеграм-канал, значит, у меня что-то не в порядке с башкой сегодня.
Ну, понятно.
То есть я стараюсь ограничить в обратную сторону.
Молодец, если у тебя получается. У меня не получается, потому что я держу руку на пульсе, потому что я должен понимать, где что происходит. И все так. Мы переживаем искренне за тем, что, за то, что происходит. И, конечно же, когда мы видим, что что-то не так, как нам бы хотелось, естественно, это вызывает определенные эмоции. Но при этом, я вот призываю всех, эти эмоции, я понимаю, почему они появляются, но чуть-чуть немножечко сбросить этот градус. Нужно просто понимать, мы какие цели преследуем. Вот когда мы начинаем писать вот эти бесконечные посты, я не буду называть эти телеграм-каналы, они очень большие, и все читают эти телеграм-каналы. Когда мы начинаем писать эти посты в этих телеграм-каналах о том, что «О, позор! Ой, то, сё, 20-30-е, да?»
Где-то удары по центрам принятия решений.
Задумайтесь над одним простым вопросом. Сейчас вы вот этим самым кому помогаете? Вот этим самым цепсошникам, которые... Да они вам просто премию должны выписать, если вы, собственно, эти настроения подогреваете.
1027. На 1027 боевиков обменяли израильтяне.
Ну вот, пожалуйста, 1027. 1027 человек отдали за одного своего парня, чтобы его вытащить обратно, чтобы он не погиб. Ну, просто объяснили это вот за 5 минут, собственно, до того, как было принято это решение. Вышел человек и нормальным человеческим языком объяснил. Все. Потом... Появляются у нас кадры. Потом появились кадры с нашими ребятами. Но это же тоже неправильно. Зачем эта унылая фотография с Ил-76? где-то там на какой-то взлетно-посадочной полосе. Сразу дайте нам эти синхроны. Да один этот синхрон, я дома, я в России. И жена там и с кем-то видела эти картинки, да? Все, никаких проблем. Нужно отдать за этого пацана 200 уродов? Да давай отдадим 200 уродов, плевать на них, на этих уродов. Но зато вот эта женщина, и там кто рядом с ней сидел? Там мама, там две женщины, да, по-моему, сидели? Они хотя бы... Вот мы будем понимать, зачем это происходит. Но это же нужно делать буквально за несколько минут до того, как.
Ну вот у нас слушатель постоянно, Виталий Филий, он достаточно справедливо отмечает, да, он вообще, ну там, не сторонник вот этих категоричных суждений, насколько я вот его по сообщениям знаю за долгие годы взаимодействия. Он говорит, но ведь этих людей сами же разогрели. Вот разогрели этими историями про то, что мы этих уродов будем судить. Мы их будем наказывать, этих нацистов из Азова, еще этих наемников, раз, да никому не отдадим.
Да, понятно все. И зал мы показывали с этими клетками, да, и, собственно, судебный процесс провели, и синхроны записали с ними, да.
По-моему, как они светло все, там в тюрьме. Там,
это все понятно. Ну, вот я еще раз говорю.
Почему вот эта часть шоу в эту сторону сработала, а в обратную нет? Почему?
Вот в обратную часть шоу это ровно вот это самый вот текст, про который нужно было, чтобы кто-то произнес. Нужно было сказать, вот выбор. Люди, послушайте, выбор, выбирайте сами. Вот давайте проведем голосование. Выбирайте сами. Или же мы меняем наших оттуда, вытаскиваем. Но при этом вы должны понимать, что меняют они их только вот на этих упырей. А мы вроде бы как уже и приговоры, и трибунал там этот, помнишь, да, собирались над азовцами там делать. Ну вот они выставили условия, им плевать на своих ВСУшников, им плевать на свою тероборону. У нас есть таких 6500, но они их не интересуют по определению. Их интересует только вот эта вот публика. Менять или не менять, голосуйте. Понимаешь?
Vox populi, vox dei, я вот не согласен с такой концепцией. Я считаю, честно говоря, вот это ошибочная тоже часть нашего такого инфопотребительства, инфоинфантилизма, да, о том, что нам должны все давать отчет. Шойгу лично отчет, Герасимов отчет, кто там еще,
я не
приходи
про
сюда и рассказывай.
Я согласен с тобой.
Мы
я
эти не... решения приняли потому и потому, вас забыли спросить, потому что решение очень сложное, мы вам не доверяем. Это не нужно. Есть обстоятельства...
Я согласен.
Нынешние. Поэтому тут то же самое.
Что да? Никаких отчетов давать не надо.
Нет. Вопрос менять, не менять. Ну, это даже не мое дело, да, не мой уровень решений. То есть я могу к этому отнестись эмоционально.
Рационально
я не способен это сделать.
Я тебе это образно, да. Понимаешь? Просто нужно объяснить. Просто объяснить, что наших ребят нужно всеми правдами и неправдами выдергивать. И другого у нас обменного фонда для этого нет, потому что все остальное их не интересует. Вот такие они скоты.
Есть проблема. У нас президент говорит четкими, связанными, простыми словами. Никто не слышит. Он говорит, для нас важны жизни наших людей. Сколько раз это было сказано? Десятки раз, да?
Ты знаешь, я думаю, что все понимают. Как только градус вот этот немножечко поутих.
Возмущение, да?
Да, возмущение, да. Я думаю, включили голову уже так, знаешь, немножко успокоившись, как говорится, утро вечера мудренее, да, переварили там за ночь всю эту информацию. Я думаю, все поняли.
Посмотрим, конечно. Но вот такие темы, они будут будоражить. Ведь в прошлый раз -то там какую-то сайру тоже там не то обменяли, не то еще чего-то. Да. И, соответственно, началось. А Медведчука нам сейчас будут продавать с той стороны. Я почему с него начал, да, потому что вот для них это знаковая фигура. Для нас это фигура там с политическим неким бэкграундом. Но вот как Пушилин прав, почему я сегодня его вспомнил, да, Медведчук способствовал обмену, ну, сотен людей. Это правда, если не тысяч, да. Заодно это, он соответственно, должен быть, если под издевательство этих вытащен. Вопрос в этой конфигурации, не в этой, он вообще не наш. Отдали. Но вот заходить в эту сторону с точки зрения пользы, а зачем нам Медведчук? А что нам Медведчук? Он им Медведчук.
Я поэтому
а сказал, для нас это живой человек.
Я поэтому вот, сказал, никакого вот гешефта от получения Медведчука у нас нет.
Гешефт, кстати, у Эрдогана, и мы об этом поговорим после выпуска новостей на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 22 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов, а в студии также главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян. Обсуждаем насущное, да, делимся мыслями. Возвращаясь к теме, в которой мы уже какое-то время провели, каких-то выводов достигли, значит, что я хотел сказать, что это, в общем, ну, вот в медиа, да, там, в новых медиа, там, в телеграм-каналах это, конечно, выглядит как, пытаются показать, как такой успех невероятных переговоров, там, различных Арестовича и Кулеп, но по факту это не так. Мне кажется, я обращаю ваше внимание на ряд обстоятельств, которые мы сейчас обсудим, что в целом, это игра Реджеп Таипыча, который очень сильный игрок, да, и мы видим, что и нам он дает прикурить, что называется, да, вот, и американцам, с которыми он тоже играет, там, даже не в двойную, в какую-то пятеромногомерную, назовем это так, игру, да, и здесь, когда он заявлял неоднократно, там, и по поводу территориальных различных историй и так далее, здесь Зеленский, Арестович с Кулебами, они не получили свой главный приз. Вот то, что для них является символом, эти самые герои, да, о которых они говорят, они в заложниках у Эрдогана, в прямом смысле, в статусе интернированных. Кто не знает, что это такое, откройте любой словарик интернет и вбейте туда слово, да, интернированный. Это тот же самый военнопленный, да. Вот. И вопрос, зачем Реджеп Таип Эрдоган, который кричит иногда о мире, а иногда о невозможности его, да, и в чем, собственно, скажу уж по-простому, прикол? Роман Георгиевич, как вы считаете?
Классическая турецкая политика. Классическая. Человек с двумя лицами. Здесь одно лицо, там другое лицо. Все, что он не делает, это все вот так.
Но господин Зеленский, он сейчас не лицом повернулся, а другой частью тела, это однозначно.
Вот смотри.
Это же вчерашний друг взял и кинул, но по сути.
Ну, до обеда, значит, он поворачивается к Зеленскому лицом, которое произносит. Мы никогда не признаем, значит, Крым территорией Российской Федерации. Мы за территориальную целостность Украины. Мы
мирные переговоры невозможны, пока Украина территориально свои вопросы не решит.
Совершенно верно, совершенно верно. Мы будем поставлять эти байрактары, и ни за какие деньги мы никакой байрактар не продадим Российской Федерации, и не согласимся на это ни при каких условиях. Это одно лицо. Потом тут же раз поворачивается, и начинается история, когда Зеленский вынужден просто признать одну простую вещь, что, оказывается, турецкие банки, крупнейшие турецкие банки, продолжают иметь дела с Российской Федерацией, и он об этом говорит турецкому послу, которого они вызывают к себе, предъявляют ему ноту протеста. И это самое второе лицо Эрдогана говорит: у нас нормальные отношения с Россией, Россия наш партнер сегодня, очень тесные связи, экономическое взаимодействие, поэтому турецкие банки будут продолжать, собственно, работать для осуществления нашего экономического взаимодействия. Следующее лицо господина Эрдогана, он приезжает и говорит: мы, конечно, да, мы вот хотим ШОС, мы подумываем над тем, чтобы вступить в эту замечательную организацию, говорит он утром, вечером он уже в Вашингтоне, и можно только предположить, что он говорил в Вашингтоне. И так всегда. Это классическая турецкая политика, мы чему удивляемся? А они блокируют вот эти их все банки, Денизбанк, да, вот этот, морской банк, Ишбанк, крупнейшие турецкие банки.
Денис, вроде, да, самый крупный, по-моему, считается.
Ну, Иш, там,
я могу ошибаться.
Денис, да. Акбанк там и так далее. Вот это вот целая их вот череда этих крупнейших банков. Блокируют работу с миром.
Белый банк.
Белый, да, да. Иш рабочий там, да. И этот самый, это морской. Они блокируют работу наших карточек МИР. Потом появляется следующее лицо Эрдогана, который говорит: я на своем уровне решу этот вопрос. И карточки МИР будут продолжать работать.
Пройдет совещание, на котором президент Эрдоган будет обсуждать с чиновниками потенциальные проблемы, грозящие турецким банкам из-за приема карт МИР.
Да.
Два турецких банка временно прекратили.
Да. И так все время. Здесь мы левой рукой покупаем российские вертолеты, потом российские ракетные комплексы, но при этом делаем заявление, что мы, конечно, хотим наладить все-таки нормальные отношения с Соединенными Штатами, и для этого нам не хватает пустячка в виде поставок F-16. Не надо ничему удивляться, это всегда так было, это политика Эрдогана, и он эту политику ведет в интересах турецкого государства так, как он считает нужным, вот и все.
Ну, есть здесь ряд обстоятельств, ну, в нынешних, да, странах, поскольку вот так интересного, назовем это так, да, он с Зеленским еще не поступал. То есть давались обещания, были участия в различных там крымских платформах и прочем бреде. Но вот так, чтобы вырвать из рук фактически, да, из этих самых лапок нежных, трясущихся, ценный приз, такого еще не было.
Слушай, ну...
Но с зерном, ладно, там американцы и он все-таки. Да. Там тоже, да, там тоже. Но здесь-то впрямую. Вот у тебя было, ты посмотрел, не твое.
Оно да, мое. Но при этом же он же так не скажет. Он скажет так. Это твои герои. Они будут моими почетными гостями.
В статусе интернированных.
А это уже так.
На закуску, да, да. Что называется. Ну вот, интересная история. Но вот смотрите, если разбирать эту комбинацию, да, попробовать поглубже, а саудиты здесь при чем?
Ну, саудиты вообще ни при чем. Видимо, нужно было, чтобы это осуществили физически те, которые могут с нами разговаривать. То есть, предположить, допустим, что это произошло бы, допустим, там, я не знаю, руками поляков, это можно?
Нет.
Нельзя. Нет. А чьими руками это должно было случиться?
Ну, не знаю, ну, вот индейцев Перу.
Ну, вот Индия, там, Саудовская Аравия, там, я не знаю, Объединенные Эмираты, Катар, там, и так далее, и так далее. Ну, вот просто Саудовская
Аравия. Не, ну, условно, вон, громко кричащий Макрон вполне мог бы поработать этим.
Не, Макрон нет. Макрон
уже все. Это его большое желание.
Макрон — это мой любимый персонаж, все знают. Макрон нет. Почему? Потому что с того самого момента, как Макрон... Ты помнишь, опубликовал вот эту вот историю с разговором телефоном с Путиным?
Да.
Все, Макрон вычеркнут из этого списка, с ним никто разговаривать не будет. Именно поэтому вчера даже к телефону не подошел президент.
Да, видел много шуток на эту тему.
Телефон, да? Звонит, да, Макрон, да, Вов, этот самый
что
нервничает.
Что случилось?
Да, да, что случилось?
Я переживаю.
Да, я тоже видел, да.
Ну вот, но ладно, за ситуацией посмотрим. Вообще, конечно, да, вот когда такие обстоятельства, ну, фактически двухсторонние, да, если вторую сторону вообще стороной считать, становится сложнейшей многоходовкой, да, сложнейшей международной такой истории, да, у меня вот вопрос. Мне кажется, здесь прям британский след очень, ну, очень похоже. Я не могу поймать за руку, не могу ткнуть пальцем, я вижу схожие. Схожие там, с 40-х годов 20-го века.
Чтобы не терзать себя тем, что ты не можешь поймать за руку, вспоминай просто индийскую поговорку, пословицу, что если два ближайших соседа или два друга проснулись утром и начали друг с другом драться, это значит, что ночью у одного из них ночевал англичанин. Вот и все.
Ну, согласен, да. Значит, тоже будоражит. Вчера мы это разминали, этот вопрос, достаточно плотно, да и позавчера тоже. Тем не менее, хочу спросить ваше мнение. У нас вчера был парад, парад хитрости и смекалки, в том числе смекалки, сходной с военной, о том, как избежать мобилизации, если все-таки она придет в дом. И что делать с ипотекой, если случится с человеком такое, что он получит повестку. На разные лады у нас были... Там предположения, да, и так далее. Вот, я сегодня нескольким СМИ, да, тоже, ну, мы обсуждали с коллегами, да, эти вопросы. И вот у всех есть какое-то ощущение, что у нас какое-то массовое бегство, да, там, билеты до Баку и Стамбула скуплены. Люди на кабаньих копытцах бегут в сторону Казахстана, там, условно говоря, да. Это, кстати говоря, разгоняют и иноагенты, и западные СМИ, они пишут, что там миллиарды россиян пытаются покинуть страну под угрозой мобилизации. Вот, я, собственно, вижу, что процесс-то, в общем, ну... как бы 300 и 300, да, то есть 300 — это не 146 миллионов, да, вот, но тем не менее, как вы считаете, насколько вот эта реакция общества, она действительно реальна, или это вот ее такой медийный шум, медийный амфор след?
Вот сейчас вот, когда ты ехал на работу, ты разве не видел, как винтят всех налево-направо? Автозэки стоят там, эти самые... автобусы с затемненными окнами, с символикой...
Я только в телеграм-каналах видел, да? Видел, как, да, ГБУ жилищник ловит людей и раздает повестки.
Да,
это.
Да.
Причем повестки почему-то на украинском языке, это очень смешно.
Да, давай копнем опять же глубже. Почему? Вот давай попробуем понять, почему такая реакция. И кому это на руку? Что касается билетов. Что касается билетов. Я вчера тоже видел эти новости, думаю, дай-ка я посмотрю, сколько стоят билеты... там, на некоторые направления. Ну, захожу, значит, на приложение Аэрофлота, захожу. Билет на Ереван. 132 тысячи. маршрут такой. Мне больше всего маршруты понравились маршруты. Москва-Екатеринбург. Стыковка 11 часов, то есть ты 11 часов в Свердловске проводишь, потом вылетаешь из Екатеринбурга, летишь в Сочи, 12 часов в Сочи, и только на следующий день из Сочи ты летишь в Ереван. 132 тысячи. Значит, на Алма-Ату, я посмотрел, ну так, для, как говорится, для понимания
картины. Расширение кругозора, скажем
так. Да, на Алма-Ату. Вообще прекрасный маршрут. Ты летишь в Санкт-Петербург из Москвы. Потом из Санкт-Петербурга ты перелетаешь в Красноярск. И из Красноярска ты летишь, собственно, в Алма-Ату. 160 с лишним тысяч. Почему происходит это сумасшествие? Вот давай попробуем. Ты видел, да, вот это вот все объявление, там, не больно сломаю руку, там, за 1500 рублей.
Ну, я видел, что вот те же самые люди, которые не больно ломают друг другу руки, призывают заниматься дружеским черным вредительством, а некоторые террористическим актом против военкоматов, военкомов призывают, если что.
Да.
Те же самые люди, да.
Да. А, ну, почему это происходит? Потому что у людей возникли вопросы. И понятно, что эти вопросы возникли. Вопросов очень много. Мне кажется, что нужно было работать немножечко, знаешь как? Ну, мы же понимаем, да, что решение, допустим, о проведении частичной мобилизации приняли не ровно в 9 часов 10 минут, правильно? После того, как об этом объявил президент России. То есть было понятно, что это в планах есть. Но если это есть в планах, то давайте попробуем объяснить народу, как это будет происходить. Ну, вот просто вот по порядку разложим. Чтобы у людей не возникали все эти вопросы, и чтобы люди сами, как говорится, на эти вопросы не отвечали, и чтобы они не читали тупую пересылку там во всевозможных чатах, для того, чтобы не было вот этого вот абсолютно глупейшего там бегства там, я не знаю, в каком-нибудь направлении, там то ли в Ташкент, то ли еще куда-то. Но надо просто было сделать небольшую подготовительную работу и объяснить. Но мы же что получили? Смотри, тот же вопрос по ипотеке. Вначале у нас вчера один спикер говорит о том, что ипотеку люди выплачивать будут сами, потому что они будут подписывать контракт. По этому контракту они будут получать достаточно большую зарплату, которая позволит им, собственно, оплачивать ипотеку. Это было и в твоем же эфире, собственно, вечернем. Потом появляется другая информация, что, оказывается, государство, собственно, может взять на себя, как говорится, бремя всех этих расходов, если человек становится добровольцем. Но нужно же на полшажочка просто посмотреть и подготовить небольшую справку. Это же можно сделать? Это же не очень сложно, наверное. Можно сделать. Зачем убрали седьмой пункт этот, когда вы публикуете все это? Не надо убирать, потому что как только вы убрали, вы опять помогли кому, внимание? Вот ровно тем самым товарищам, которые заинтересованы в том, чтобы здесь все рухнуло. Ну, называем вещи своими именами. И поэтому они будут вам рассказывать, что под ружье собираются поставить 148 миллионов из 147 возможных. И что начали уже отлов, и что стоят на всех постах ГИБДД эти автобусы там и так далее. Так. Не надо, зачем?
Всем страждущим могу сказать, что в воскресенье вы, Emirates, можете через Дубай за 21 час добраться до Алматы всего за 104 756 рублей.
И то дешевле получается, да?
Ну, вот в воскресенье уже окно возможностей открыто.
Да.
То есть, если дороже, это самое дешевое. Но действительно, я смотрю очень много пунктов.
К сожалению, иногда мы сами собственной недоработкой даем возможность, собственно, разогнать вот такого рода волну, которую разгоняют уже вторые сутки. Вот и все.
Как вы считаете, когда поспокойнее станет общество на тему мобилизации? Вот потому что вот пишет нам слушатель прямо сейчас. Почему вызвали повесткой моего коллегу? Рядовой, не имеет специального образования, не служил, 43 годика. Почему президент Шойгу говорит одно, а все делается по-другому?
Ну, человек, который не служил в 43 года, вызвали повесткой. Ну, сама по себе какая-то странная история, тебе не кажется?
Нет, я думаю, что если все это правда, вот этот список, то им скажут, ну, иди. Ну, то есть я думаю, что будет вот так, потому что он не попадает под...
Человек, который не служил, как его вызвали? Если он не служил, откуда вообще в принципе какие-то данные в военкомате объяснили?
Но военная кафедра, скорее всего, это же тоже не служил, по сути.
Не, военная кафедра – это другая история.
Согласен.
Но про военную кафедру было четко заявлено. Здесь как раз было все четко объяснено, что те, которые с военной кафедрой – нет.
Было сказано, что, возможно, Картополов говорил в дополнение,
Вот а вот там... и получается, понимаешь?
Возможно, вот если же... редкая нужная специальность, то, то таки
Ну, понимаешь, вот я ровно про это и говорю, что тот же Картополов, допустим, при всем моем уважении, вчера говорил там по поводу этих самых ипотек одно, а сегодня появляется информация о другом. Не нужно тогда вообще говорить, если вы не в курсе, если вы не знаете, то хотя бы произнесите одно слово, я предполагаю, и тогда хотя бы люди будут понимать, что ты тоже ничего не знаешь, но ты думаешь, что это будет выглядеть таким образом.
Человек скидывает доказательства своим словам, и тут я читаю черным по белому, у человека есть военная специальность 868-182, да? Вот. Он имеет звание рядового, год рождения 79-й. Вот. Судя по военному билету, наличие военной учетной специальности и званию, он какое-то отношение имел.
Ну, подожди, ну, мягко подожди, говоря, слушай, да? Ну, подожди. Вот у меня военный билет, я могу всем продиктовать. Военный билет офицера запаса вооруженных сил Советского Союза. Датированный там 91-м годом. Но я служил в армии, поэтому у меня есть этот военный билет. Человек, который не служил в армии, с военным билетом быть не может.
Может быть, ограниченно годен.
А, ограниченно годен. Ну, тогда что там за воинская специальность?
Я на память их не помню, но, по-моему, это стрелок. 86, может, сейчас посмотреть. 868-182. Сейчас посмотрим, это несложно. Скоро вот мы начнем ориентироваться и в этих литерах, да, постоянно. У нас же так... Сейчас, одну секунду. Так, командир отделения материального обеспечения, между прочим.
Прекрасный вуз.
Не этот самый, да, не баран чихал. Командир отделения материального обеспечения. Вот, поэтому тут...
Ну, ограниченно годен, я не знаю, может быть, да. Я, если честно, в этом не очень разбираюсь. Ограниченно годен, не ограниченно годен. Я знаю вот только про тех, которые прошли воинскую службу. Но здесь у меня тоже вопрос.
Ограниченно годен он.
Да, вот у меня вопрос. У меня вопрос. И хотелось бы тоже услышать, собственно, ответ на этот вопрос, да? И его задавали, этот вопрос. Ну, вот смотри. Есть человек, который взял в свое время, честно отдал долг родине. Пошел, отслужил в армии. Получил там, я не знаю, какое-то звание, там, сержант, ефрейтор, там, не знаю, и так далее. Получил вуз. Военный билет. Ну, все сделал так, как вот должен был сделать нормальный человек. А есть человек, который просто закосил от армии. Закосил. Через товаровед-завсклад получил какой-то военный билет. Или не получил. Ну, в общем, короче, закосил.
Обрел, давайте назовем это так.
Да,
обрел.
Да. Теперь получается. Мы же про справедливость. Мы же всегда про справедливость, правильно? Получается, что вот тот, который пошел, отслужил, он снова должен пойти сейчас воевать. А тот, который, когда этот служил, хихикал и говорил, какой ты дурачок, получается опять умнее, да? И опять будет сидеть, хихикать и, собственно, там, я не знаю, злорадствовать. Вот здесь вот есть нюанс тоже, тебе не кажется?
Да вы знаете, тут очень много такого про справедливость странного. Я вчера рассказывал слушателям, я присутствовал при разговоре очень взрослых, солидных мужчин.
Да.
С разным опытом.
Да.
И все в воинских званиях достаточно серьезных. Я поэтому не лез, да, как человек гражданский.
Да.
Но я послушал.
Да.
И там один в звании, по-моему, уволившийся подполковник или не то полковника, в возрасте человек уже в таком, да, совсем пенсионном даже по гражданским, не только по военным. Он говорил, ну как же так, ну что же такое? Вот у меня сын уволился майором, 2 года строит бизнес, ну, после пенсии, да, он майором вышел на пенсию там.
Да.
Вот, и что же так, что же теперь делать, почему к нам вот это все, и за какие нам это на шею упало? Отвечает ему человек в звании либо равный, либо чуть там вот, ну, плюс-минус, да. Не майор, а я имею в виду ближе к полковнику. Да. В возрасте поближе, но чуть помоложе. Он говорит, а вы когда с сыном этот путь в жизни выбирали, вы что думали, родина вас не позовет,
я
что
понимаю,
ли?
Я понимаю, да, я понимаю.
И вот я как бы послушал это и тоже подумал, а тут-то где? То есть они что, думали, отпетлять, что ли? Это же долг в том числе.
Да, это военные пенсионеры. Военные пенсионеры, в том числе его сын, да, который отслужил, ушел, там строит собственный бизнес. Военные пенсионеры, на мой взгляд, наверное, это правильно. Что в первую очередь, допустим,
к людям с опытом. Так.
Да, именно военных
пенсионеров, никого не
потому
призвали,
что
это была
уже крутые
заранее.
Профессионалы готовые. То есть их там не нужно переучивать, ничего. Это да, это крутые профессионалы, там каждый в своей области. Но что касается вот того, о чем я говорил. Понимаешь, когда мы говорим про... Это же вот... это же вот цепочка, цепочка, звенья одной цепи. Если бы у нас человек, отслуживший в вооруженных силах, срочную службу, не закосивший, знаешь, не притворившийся, там, я не знаю, с, там, я не знаю, с недержанием, там, еще с чем-то, да, не, притвор... не купивший там какие-то там справки,
как
да.
Как там, недуг твой позорный мы да, в подвиг превратим, да.
Человек честно пошел, отдал долг родине. У него должны быть преференции, преференции. И не обязательно вот, собственно, ждать какое-то там военное время. Вообще, в принципе, в стране у него должны быть преференции. И наоборот, человек, который закосил, нужно сделать так, чтобы у него никогда в жизни не было возможности занимать государственные должности, работать в силовых структурах
у нас
и
есть,
так далее.
Я извиняюсь, и тогда... вынужден перебить, у нас есть уникальное сообщение, которое вот в лоб просто опровергает логику там вот этого нытья последних нескольких дней. Максим пишет, 158-й он пишет. У меня человек 10 знакомых, уже с утра в военкомат пошли сами. А на работе бабы воют, что мужья сумки собрали, тоже сами, и тоже пошли. А вот это вам другой полюс, той же самой истории. Одни ищут, почему нет.
Это правда.
А другие нашли, почему ну, да. Ну,
тебя что-то удивляет в этом?
Да, конечно, потому что общий контекст обсуждения в наших эфирах, он, в общем-то, про почему не надо, чем про то, что надо.
А, разговаривал с человеком с одним. Ну, в моем же возрасте, мой ровесник, служил там в воздушном десанте. И вот мы, значит, слушаем новости, и по новостям передают, что, значит, тем, кого мобилизуют, будут доплаты, доплаты, зарплата будет вот такая-то, а вот в этом регионе столько-то там набросят, а в этом регионе еще столько-то набросят, а ипотеку где-то там им закроют.
Ипотеку будут в пятницу обсуждать, да. Это будет общефедеральный закон.
Кредиты там, все дела, да.
И, кредитные каникулы.
Да-да-да. И он такой, этот самый, мне говорит, а ты знаешь, я считаю, что это неправильно. Я говорю, почему? А он молчаливый, а тут решил, значит, высказаться. Говорит, я считаю, что это неправильно. Я говорю, почему неправильно? Он говорит, ну, заманивают деньгами, что ли. А как же вот от чистого сердца, понимаешь, да, вот он сформулирует. Ну, смысл понятен. Люди другие. И отсюда все, все по-другому. Но должна быть система... Система, и эта система должна работать. И если бы, вот я возвращаюсь к тому, о чем я говорю, если бы человек, который отслужил, при этом у него преференции по сравнению с теми вот хворыми и болезнами, понимаешь, которые там закосили, то сейчас у него была бы, может быть, и другая реакция, что именно он может попасть, собственно, под эту мобилизацию, а вот этот вот не будет сидеть и злорадствовать, потому что он на самом деле идет достаточно трудной дорогой для того, чтобы построить собственную карьеру. Понимаешь?
Понимаю. Кстати говоря, пока мы тут сидим, вот в новостях вижу, что Минобороны опубликовало разъяснение. У нас есть еще минута, как раз минуты мне хватит.
Вот.
В соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые сержанты до 35, младшие офицеры до 50, старшие до 55. В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи, либо за инвалидами первой группы, имеющие на нынешний 4 да. и более детей да. возрасте до 16, те, чьи матери, кроме них, имеют 4 и более детей в возрасте до 8 и воспитывают их без мужа. Граждане, снятые с воинского, находящие в отставке, не будут признаны вне зависимости от принадлежности к силовым ведомствам. На новости прерываемся, потом дочитаю, но тут немного осталось.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06. В Москве, четверг, 22 сентября, программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва». Вот я услышал информационные итоги дня. У нас какие-то уже который день, впрочем, не в первый раз. получаются эмоциональные итоги дня. Да и не дня, а там жизни, ситуации.
Жизнь кипит.
Жизнь кипит, да. Жизнь кипит ключом по голове. У нас в студии не только ведущий я, Александр Асафов, но и главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич
Бабаев. Да, еще раз добрый вечер. Да.
Я предлагаю пообщаться с народом, послушать соображения, потому что зачитывать большое количество сообщений я, к сожалению, не успеваю. Поэтому давайте. 8-495-7373-948. Вы знаете эти цифры. Звоните. Начинаем общение. Вопросы можно мне, можно главному редактору, а можно ко Вселенной или ко Господу. Как угодно. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Да, здрасте.
Добрый вечер. Роман Александр, добрый вечер. Сергей Красногорск.
Добрый.
Я хотел задать пару вопросов. В принципе, в новостях я все услышал, весь ответ, который хотел бы услышать от вас. Я служил срочную службу, как положено, не косил, ничего там. В 90-м году призвался, в 92-м демилизовался. Но, к сожалению, вот называли военные специальности, которые, ну, требуются. Я могу вам по памяти объяснить, какая у меня. Я механик по эксплуатации и ремонту заправочных агрегатов для винтовых самолетов. То есть, как бы, моя военная учетная специальность там бы точно не пригодилась.
Вопросов в целом нет, все в новостях ответили, но спасибо за вашу, реакцию, за вашу информацию. Товарищ майор, слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий. Александр, вот правильно сказано, действительно, кто служил, почему не имеет преференции? Вот. Я служил в советской армии, все, артиллерист, потом в МВД, снайпер, ну, на пенсии. Травмы такие, что я туда попасть сейчас уже, ну, я даже если хотел бы, не смог бы, я был просто там балластом. А двоих моих друзей сейчас там. Они ушли сами, добровольно. Один в десанте в разведке, второй, ну, я не спрашиваю, он не разговаривает, потому что связь, к сожалению, слушается. И не хочу подставлять ребят. Ну, воинские специальности, которые там нужны, артиллерии. Вот у меня один вот вопрос, конечно, у нас с Карман Георгиевичем. Я был наблюдательный пункт, сейчас все квадрокоптеры, вот эти вот все, почему у нас это не делают? Почему ребята остаются там без наблюдения? И, ну, для меня, честно говоря, дико это все.
Но эта тема неоднократно поднималась, причем на самом, как говорится, уровне.
Поднять и сделать, по-моему, ну, поднимать можно за мою жизнь, поднимали вопросы.
Очень не, я понимаю, да, я понимаю, но тем не менее, значит, тема поднялась, ее взяли на заметку, и, насколько я понимаю, процесс пошел в этом направлении. Другое знаете, дело, что опять, то есть у нас не на старте, а по ходу движения, понимаете, происходят определенные вещи.
Когда нас отправляли в 95-м в январе в Грозный, у меня был один подскольник на взвод. Один на взвод. Сейчас, когда вот я ребят отправлял, первый у нас он ушел абсолютно незаметно. Мы узнали о том, что он там, ну, случайно.
Да.
И собирая второго уже, я его собирал по полной программе. Потому что вот первый говорит, ну нету ничего. Даже штурмовой рюкзак. Вот у меня и был свой, я человека экипировал. Ну что, мы что было, знаю, потому что самого есть опыт. Да и у товарища тоже два ордена за заслуги. Нормальный человек, меняемый. Но нету ничего. Почему не обеспечиваем? Сейчас-то. Это я не говорю, что я там какой-то там, ну или еще что-то. У меня разговоры с человеком с передовой. У меня в Грозном, у меня форма летела. Я за два месяца три раза поменял. Причем, ну, первую там не выдали, а вторую я уже искал там. Хорошо, ладно, это были тяжелые времена обеспечить, но почему и сейчас не можем обеспечить?
Ну, тут я тоже с обобщением, это вопрос такой. Мы всех не обеспечим или конкретно несколько человек? Мы не обеспечили вообще ничем или конкретным штурмовым рюкзаком? Это не спекуляция, это правда, очень много подобной информации.
Проблема так или иначе поднималась.
Проблема есть, да. Никто не отрицает. И... А проблема по БПЛА, например, она
да,
есть.
Да, есть. И по всему остальному тоже есть. Поэтому, собственно, спасибо. Работают и волонтеры, поэтому работают и не волонтеры, а просто люди. И поэтому
ну, он этот ТОНЭФ сделал организацию «Все для победы», да, огромный фонд.
Везут, 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 везут и везут. Есть какие-то проблемы, собственно, с обеспечением? Наверное, они есть, если бы этих проблем бы не было, соответственно, ничего не нужно было бы вести, это понятно, да. Почему эти проблемы есть и в каком масштабе все это происходит, ну, сложно говорить, потому что я, например, там на связи там с ребятами, которые работают на разных направлениях. Кто-то там в Донецке, кто-то там в Запорожье, кто-то там еще где-то. Ну, везде по-разному. Ну, по-разному везде.
Да, согласен. Ваш вопрос. Слушаю вас. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте, здрасте.
Алло.
Да-да-да.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Я надеюсь, здрасте обоим, да, я надеюсь, что Александр при главном редакторе не будет перевирать мои слова.
Почему это нет? Я таков. Могу и запросто,
да. Может, главный редактор запретит, ну ладно.
Ну, он же постфактум запретит, а я успею ваши слова-то перевирать.
Время теряем, друзья, да, слушай.
Да, значит, Валерий, просто коротко, у меня военный билет, я срочную службу не служил, военный билет, офицер, с военной специальностью в первую очередь. Ну вот, бывает такое. Вот,
а потом что заканчивали? Хотел... Заканчивали что?
Медицинский, врач.
А, ну понятно, да, это понятно.
Ну вот,
да.
И не только, у других тоже, у моих ровесников, потому что я уже под возраст под этот не подхожу, поэтому вот мой возраст, он такие.
А сколько, вот, дальше я сколько хотел... вам лет?
54.
Ну мы с вами ровесники, подходим мы, почему не подходим? Там нет, какая-то волна, по-моему, как раз нормально.
Возможно, вы как главный редактор полковника, а я только лейтенант.
Да нет, я тоже лейтенант, я не знаю, обрадую или...
Да. А вы сейчас зачитываете.
Или расстрою, да.
Вот, хотел просто сказать по поводу вот этой реакции на обмен. Понимаете, вот кто ее разжигает? Я ведь помню, я вам тогда в эфир звонил, и вы, ну, вам звонили люди, которые мерились там, что с ними сделать, с пленными, там, распять их, или повесить, или из пушки там взорвать. Вот, я же вам звонил, там, понимаете, какая штука, они же сидели вот, ну, блокированные уже, они сколько, они месяца два там сидели, если я сейчас ничего не путаю. Вот, и вышли они под гарантией, это Зеленский говорил, собственно говоря, в открытую, все слышали, он говорил, что под гарантию обмена, что ничего с вами не будет. И я сейчас не помню, говорили, указывал ли он под чьи гарантии конкретно, по-моему, Турция там звучала. И вполне вероятно, вот Роман прав, что Саудовская Аравия тоже именно вот из той серии. Вот, поэтому, собственно говоря, о чем говорить-то? И зачем было вот это вот рассказывать про расстрелы, зачем про суды, зачем было клетки строить, когда это было обговорено, что их поменяют? Так что, мне кажется, просто как-то надо вот и вам тоже не очень вот...
Не, ну в любом случае, я призываю к чему? Да я же призываю к обычным вещам. В любом случае, нужно просто разговаривать с нами, с людьми. Просто нужно взять и рассказать. И все, больше ничего. Если не владеешь информацией, лучше ничего не говори, потому что обязательно через паузу вспомнят, припомнят, и придется, как говорится, там, я не знаю, краснеть, понимаете, какая штука? Поэтому лучше не говорить ничего. Что касается клеток, клетки были, по-моему, только для наемников. Для этих клетки не строили. Для этих говорили, что... И тоже по-разному. Я вот сейчас вспоминаю, Слуцкий там говорил, что их собираются обменять. Помнишь, когда на Слуцкого там набросились там все? Как же так там и так далее. Может быть, планы были действительно такие по поводу этого трибунала. Провести этот самый трибунал. Но потом мы оказались в ситуации, когда люди, которые ведут переговоры, а это
сегодня
люди...
кто-то написал, да, достаточно справедливо, что, извините, что перебиваю, да. Причем это была, по-моему, девушка, да, она написала, вы это вообще посмотрите на карту-то. Впереди еще очень много подобных событий. Что вы
вцепились-то в пять придурков каких-то? Это несомненно, да. Ну, просто я к тому, что ситуация потом вырулила вот таким вот образом, что нужно отдать их для того, чтобы забрать этих. И все, на других не меняют. Ну, если не меняют, давайте откажемся, пускай наших убьют. Но и этих мы тоже, собственно, осудим.
Вот
и,
пишут, и Сталин казним, сына примеру. Не пожалел. Сталин сына не пожалел, пишут тоже граждане.
Да, рядового там на фельдмаршала, да.
Вот, Игорь спрашивает, какой фонд оказывает помощь, подскажите. АНФовский фонд Народного фронта называется «Все для победы». В Яндексе найдете, вот «Все для победы» вбивайте, первая ссылка. У нас еще вопросов и звонков много. Здрасте, давай. Слушаю вас.
Здрасте. Вот Горбатый, пусть проклятый будет, Ельцин. У нас был ламповый завод, это в Горьковской области, в Кирзаке, который в бинокле ночные наблюдения пускали. Сейчас завод разграбили, при них металлом сдали. Вот что за... Конечно, мы ничем не можем помочь. Я рад бы пошел, мне 67 лет. Я сам снайпер. В советское время был. Учили нас. спецназначение такое было, армия. 2 года я. Я пошел военковать, не берут. Старый уже мог быть. Вот так. Надо восстановить свое хозяйство, военные заводы. А то в Москве ни одного не осталось. Снаряды, пусть эти. И, ребята, идите. За страну боритесь. Кто может.
Спасибо, спасибо. Но это, опять же, не вопрос, но тоже реакция эмоциональная. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр, Роман. Добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, здрасте.
Слушайте, у меня такой вопрос. Смотри, буквально вчера Министерство обороны заявило, что будет призывать людей для обеспечения контроля освобожденных территорий. Так же ж это было, правильно, я понимаю?
Ну там...
Сегодня они объявляют вузы, абсолютно не способные к какой-то оперативной работе. Это вузы, которые только для наступательной деятельности, не более того. Ну, может быть, за исключением водителей.
То есть, как вот это... Там, по-моему, было все в комплексе. Там контроль этих самых территорий, это было, собственно, через запятую. Ну, все понятно же, зачем частичная мобилизация. Что нужны люди, там, да, нам все подробно объяснили. В том числе и контроль, собственно, этих территорий.
Ну, вот самое интересное, что в свое время военком меня всегда-всегда хотел забирать на все сборы, потому что у меня там достаточно редкий специфичный вуз, радиоразведка. А вот сейчас, получается, не нужен. Почему? Нет техники? Или нет необходимости?
Я не знаю здесь, что сказать.
Я тоже не знаю. Я не
просто,
военком.
Я просто, да, не в теме так глубоко, как мог быть.
Кстати, допустим, важный момент. Я вчера о нем уже говорил, но вот опять же, да, все это вытесняется, да, поскольку эмоционально воспринимается другое. Вчера. Во время и речи президента, и Шойгу, да, меня все время поправляют с ударением, я все время путаюсь, прозвучала достаточно важная вещь по поводу добровольчества. У нас теперь добровольчество, да, оно вытеснено из серой зоны. Теперь его, собственно, над этим, ну, есть понятно как, что какой контракт, какие деньги, какое матобеспечение, какой порядок, да. И вот вопрос, что у этого тоже есть, ну, свои там инструменты, механизмы и процессы. Если у вас не получается так, вы сидите, ждете, да, ну, соответственно, у вас всегда есть возможность. Всегда есть возможность, сейчас эта возможность стала шире. Здравствуйте, Виктор, слушаю вас.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, город Зефир, Подмосковье. Я с удовольствием послужил, как говорится, война войной, а харч вовремя. 40 лет, ну ладно, дело не в этом. Меня интересует такой вопрос. Побольше, как говорится, из Севастополя, как говорится, выходили наши корабли, понимаете? Немножко, как говорится, показали, что они живы и так далее и тому подобное. А теперь вопрос. Хороший такой вопрос. Вот у меня, значит, хороший приятель, 1.5 месяца, значит, жена звонит, ни ответа, ни привета. Но я понимаю, может быть, он на каком-то задании и так далее и тому подобное. Но можно сказать то, что он жив. Что он здоров, и больше ничего не надо. А то товарищ ходит, прыгает, скакает, дерется, ругается, на грубость нарывается.
А у него товарищ жена?
А?
У него жена товарищ?
Ну, конечно.
Или товарищ
нет,
жена?
Не жена, а у жене муж.
Кто куда ходит, где подпрыгивает, ругается?
Ну, это так, присказка, это сам Александр.
Давайте еще раз сосредоточимся с вами, попробуем задать вопрос. Почему нужно нарушать секретность ради успокоения жены или что?
Да не, дело не в этом. Все сказать, что он жив, здоров, и все, больше ей ничего не надо. Вот в чем вопрос. Она тут ходит, как говорится, сами понимаете. Если ваш родственник ушел куда-то, и от него нет сведений никаких, как вы себя почувствуете? Прыгать будете?
Смотря, где он работает и кем. Вот есть обстоятельства, когда, в общем-то, спрашивать не нужно. Но это мое мнение, да, здесь я, честно говоря, не буду указывать секретным ведомствам, что и как им делать. У них для этого есть свои эти самые. А людей всегда жалко, да, особенно когда вот... Люди начинают переживать и нервничать. Мы же все переживаем, так или иначе. Просто по-разному. Мы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Роман.
Здравствуйте.
Вот можно вопрос задать. Вот мой срок службы 69-71 год. Это советское время. Я вот сегодня я слушал по радио, что сказали там, танки, ну их надо ремонтировать. У нас в НЗ, когда стояли танки с Советском Союзе. Если, не дай бог, что-то должно случиться, должны ворота открыть, залить солярку и поехать вперед.
Вопрос в чем? Кто? Вопрос-то какой? Нет.
А кто вот за это ответил, что танки полуразобранные, не в состоянии двигаться? Кто это за это отвечает?
За то, что вы где-то по радио что-то услышали, не отвечает никто. Это вот это так, да, вы просто... Есть такая штука, да, называется критический, этот самый, критическое отношение к подобной информации. Ну, хоть проверьте. Вы завтра услышите, что все танки покрашены в розовый цвет. Хотя, на самом деле, был один раз на танковом биатлоне, да, но вы же это понесете вперед. Как. Какого черта все танки розового цвета? Я вот слышал, я вот видел, фотографию опубликовали. Давайте все-таки как-то, ну, постараемся более рационально, что ли, хотя я понимаю, что... Когда тревога, напряжение, это сложно. И вот это называется триггер в психологии, да, какой-то момент вас зацепит, и все. И все, да. И дальше праведный гнев в отношении вообще всего мира. Все не так идет. Не так, да не так. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Игорь, Москва. Вот много интересных людей звонят. Я вот на самом деле по вопросу, который я никак не могу... понять и разъяснить. Вот я только что прочитал после новостей ваших, что Министерство обороны разъяснило, какие звания, должности. Вот я сам прапорщик запаса. Слово прапорщик я там не увидел.
Там, хотя... где рядовые сержанты, прапорщики, да. Мичманы.
Вот рядовые сержанты, младший и старший состав. Вот прапорщики относятся к рядовым сержантам.
Нет, вот правильно понимаю? Нет, вот смотрите, здесь вот такая вот таблица есть. Она была вчера еще обнародована. Звания. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы. Первая волна. До 35 лет. Мужчины, да? Младшие офицеры. До 50 лет. Майоры, подполковники, капитаны третьего ранга, кавторанги до 55. Полковники, каперанги до 60. Высшие офицеры до 65. Вторая волна. Значит... Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы до 45 лет. Младшие офицеры до 55. Майоры, подполковники, капитаны 3-го, 2-го рангов до 60. Полковники, капитаны 1-го ранга до 65. Высшие офицеры до 70. Там и так далее, в общем.
Целое... Это понятно. Да. А вот если все-таки не служил не в Министерстве обороны, а в пограничной службе? И, ну, и очень такая специфическая военная...
Да, про пограничников ничего сказать не могу. Пограничники относятся к ФСБ. Да, но служба. Это с одной стороны. Но при этом, собственно, пограничные войска всегда действуют в связке с Министерством обороны. И плюс после этих референдумов, насколько я понимаю, границы Российской Федерации будут сдвинуты. Соответственно, появление пограничных подразделений я допускаю.
Ну что значит сдвинуты?
Ну я имею в виду,
просто новые границы.
В другом месте они будут проходить.
Уважаемые, да, друзья, радиослушатели, я просто, ну я знаю вашу привычку относиться к нам как к справочному бюро в том числе, но мы многих подробностей не знаем, не знаем. И вот я помню, что я давал вам достаточно обширные ответы по поводу, где сдать анализ на ковид, чем лучше лечиться и так далее. В этой ситуации, да, во-первых, есть разъяснение, да, во-вторых, есть законодательная база. И у нас примерно такой же уровень информирования, чем, как и у вас. Поэтому спрашивать, почему меня, мичмана, пока еще не призвали, где моя повестка, нас бессмысленно, да, для этого есть, собственно, военкомат, можете обратиться туда. Я не к тому, что эти вопросы не могут быть заданы, просто во многом они не по адресу.
Вы знаете, есть, кстати, колл-центр, правительство России создало колл-центр, открыли колл-центр, на секундочку, как раз посвященный вот порядку проведения частичной мобилизации, можно туда позвонить и задавать там все эти вопросы до бесконечности, я надеюсь, что там это есть. И хорошо, что есть этот колл-центр. Можно было бы, конечно, и раньше забросить ответы на такие вот максимально распространенные вопросы, чтобы снять их просто на старте.
Хоть прямо туда звонить. Можно коммутацию осуществлять, да?
Да-да-да.
Ваш звонок очень важен для вас. Оставайтесь на линии, военком к вам уже едет. В эфире, слушаю вас, алло.
Да, алло, добрый вечер, Александр, уважаемый Роман Георгиевич, вы знаете, немножечко, я юрист по профессии, немножечко выступлю адвокатом вот слушателей, да. Ну, видимо, у нас действительно очень высокий моральный какой-то, знаете, ответственность какую-то люди за собой чувствуют, и поэтому вот как-то что-то хотят прояснить эту вещь, но, конечно, для паники никакой, ну, нет никакого повода.
Для паники вот, всегда есть повод, я с вами не соглашусь, я не юрист, но я это знаю, как обыватель.
Кто-то же скупил эти билеты, да, ну, кто-то
же скупил. А гречку, гречку опять стали скупать, кстати, говорят, пишут.
Опять?
Опять, снова.
Да-да-да, вот. И в продолжении мысли хочу сказать, что, ну, хочу даже не сказать, призвать, что, ну, у нас, правда, вот 1160 лет было нашей государственности. То есть ни одна страна не смогла... Ну, были какие-то изменения границ, да, вот там передвижение, как вот сейчас Роман Георгиевич выразился. Но никогда никто не смог нас поработить, победить. Поэтому, ну, спокойно, все, кинотеатр работает, театр работает, все работает. То есть я не понимаю иногда вот людей, почему такое вот недоверие какое-то идет к государству, да, вот. Ну, конечно, бороться обязательно надо с фейком, обязательно. Это вот Роскомнадзор, им прям успехов.
Про доверие, спасибо большое. Про доверие государству я могу вам прям сказать, очевидно, смотрите. Дело в том, что государство, оно ведет себя не так, как мне хочется. Поэтому я с ним сначала не согласен, а потом я ему не верю. Оно вот, ну, понимаете, неприятно для меня. Вот налогов я платил 100 рублей, а приходится 250. Вот проезд в метро стоит вот столько-то рублей, я бы хотел бы в половину меньше. Это же было меньше когда-то, это сейчас, сволочи, подняли, да, за последние там 15 лет. И таких обстоятельств много, они накапливаются, и вот в том числе и выливаются в это. Особенно, знаете, какой популярный спорт? Ловить на словах какой-нибудь Пескова. Вот за ним фиксировать. Он же сказал вот это. А он что это? Ну, я не знаю, Песков, вот ну что у нас, рупор закона, да, вот он сказал слова Пескова, отлитые в граните языком Медведева, да, соответственно, становится законодательной нормой. Ну, несколько сложнее мир, мы к нему все-таки относимся во многом инфантильно. Да, Михаил Иванович?
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
Александр Николаевич. Давайте я пару глупых вопросов задам. Можете отвечать, можете нет. Значит, первое, на предмет вот этих самолетов, что Ереван полный, это там дикая цена, так у меня возникает вопрос, может быть, это армянская диаспора мобилизовала для защиты границ? Потом сразу давайте я вам второй вопрос задам. Вот мы говорим о мобилизации, обсуждаем этих. Вот скажите примеры. У вас там на Новокузнецке на радиостанции, говорит Москва, на соседних радиостанциях, как проходит вот это отмобилизование? Кто, кого-то вручили же, кто-то уже убыл туда. Далее, вот есть у нас Илюша Медведев, сын нашего бывшего президента. Он как... он нет... Если даже не вручили, я имею в виду и у вас сотрудники, то может кто-то ушел добровольцем.
Ну, то есть вы хотите узнать о судьбе Илюши Медведева и наших всех сотрудников, правильно? Вам нужен какой-то детальный отчет примеры, по происходящему.
Я хочу примеры услышать. Есть или нет у вас факты?
Есть ли факты чего? Мобилизация?
Что? Да.
Михаил Иванович, никого пока не мобилизовали, я вам докладываю. Что касается армянской диаспоры, сомневаюсь, что это они полетели, потому что если это так, то тогда улетела еще и казахская диаспора, и киргизская, и таджикская, и узбекская,
азербайджанская,
турецкая и даже тайская. Или там еще
тайская какая? В первую очередь.
Да, да, да.
Там по ковиду ослабили правила мобилизации, там
да.
Нормально.
Что касается сына Дмитрия Анатольевича Медведева, он, наверное, все-таки, у меня можно спрашивать там про мою семью, но не про семью Дмитрия Анатольевича Медведева, я не в курсе. Я в курсе, что был звонок сыну Дмитрия Сергеевича Пескова, и при этом пытались, значит, его раскрутить на то, чтобы он там что-то такое нехорошее сделал, но не получилось. Поэтому вот как-то так.
И новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, четверг, 22 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асаф, а также в студии главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян. Мы отвечаем сейчас на вопрос слушателей, который к нам поступает по номеру 8-495-7373-948. Не стесняйтесь и вы звоните тоже. Вопросы касаются разных сфер нашего бытия, но в основном остросюжетных тем, связанных с мобилизацией и вокруг нее. И вы в эфире, слушаю вас.
О, да, добрый вечер, Илья, Москва. А вы знаете, какой вопрос назрел? Вот вы сказали по поводу преференций, неких преференций по тем, кто отслужил. А вот посмотрите, за последние там десятилетия вопрос такой, зачем мы сократили срок службы до 1 года? Ведь кого, получается, мы готовим-то? Угу. То молодежь идет на 1 годик, так как в лагерь, даже не стреляют порой там. Ну, я за свою военную кафедру за месяц, ну, как минимум, больше изучаю, чем там ребята. Но, по сути, фарс какой-то получается. Ведь могли бы с 14 года все-таки 2 года, ведь наверняка же знали.
Ну да, а можно было бы как при Петре, например, 25, зарядить точно специалиста.
Но я соглашусь с позвонившим, и я считаю, что за 1 год мы не можем сделать никакого специалиста. Я считаю, что 1 год это абсолютно, ну вот, реально потерянное время. Почему? Потому что, когда служили 2 года, полгода мы были в учебке, потом уходили в полк, и, собственно, действительно становили там, щупали вот свою профессию там руками и становились специалистами. Сейчас нет нарядов там на кухню, нет нарядов на мясомолочный комплекс, никто не уходит на уборку территории, никто не занимается никакими хозяйственными другими работами, там даже там разгрузку угля, вот я вспоминаю. Ничего этого нет. Чем они там занимаются, большой для меня вопрос. Я этого тоже понять не могу. Но, тем не менее, такое вот решение мы примем. Почему мы его принимали, это решение? Ну, это же у нас, эта история такая, история с хвостом, как говорится, длинным-длинным. Это, наверное, из той же самой оперы, чтобы принимали в свое время решение о сокращении вооруженных сил. Потому что считали, что это бешеная нагрузка на бюджет, и мы не имеем возможности держать большую армию.
А еще ракеты пилили когда-то, я
напомню. Пилили самолеты стратегические, и ракеты утилизировали, и чего мы только не делали. Потом, собственно, огромное количество вот этих вот было организаций у нас, которые говорили о том, что армию нужно исключительно только на контрактной основе формировать, что солдаты, их срочники, их должно быть мало-мало, что они все должны быть с мобильными телефонами, а комитет солдатских матерей был там на прямой связи, как говорится, 24 часа.
У него, кстати, есть же какой-то статус, да, надо произносить, там, не то иностранный агент, не то нежелательная организация.
Это все мы проходили, и в итоге мы с вами получили вот ту самую модель, которая у нас есть на сегодняшний день. Вот и все. Вы знаете, может быть.
Много сообщений. Я вот знаю, что наши с вами слушатели прямо сейчас находятся во всех точках города. Я надеюсь на совпадение. Уважаемые слушатели, если вы вдруг едете по Угрешской улице, мимо дома номер 12, сделайте фоточку происходящего. Да,
что там такое?
Да пишут, что прошел мимо такого-то военкомата толпа, иду здесь, куча родственников, все в слезах, Угрешка, сборный пункт, если всех повезли, то только туда.
Да, я понял, да.
Вот, значит, если вот кто-то рядом, сделайте фотку, киньте в Телеграм, посмотрим. Что-то мне кажется, что мы переоцениваем напряженность-то, потому что если 300 на Россию, ну на Москву сколько это? 10, 20, 25? Ну, это не так много, правда. И это же не одномоментно.
Дели на количество субъектов федерации.
Ну, 85 их, но везде же по-разному людей живет. Ну, ладно, не суть. Если есть возможность, да, если кто-то рядом проезжает там в Кожухово, да, ну, заверните, сделайте крючок небольшой, это интересно. Николай, здрасте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, пользуясь то, что Роман Георгиевич здесь, хотел бы спросить, вот в связи...
Да коли этот хам Асафов будет отключать слушателей? Нет, я шучу, Николай, извините.
Вот, в связи с достаточно, как уже, в общем-то, понятно, что непростой ситуации, сложной, будет ли в Москве принято решение об отмене вот городских всяких увеселительно-развлекательных мероприятий?
Спасибо за вопрос.
У нас планируются какие-то опять мероприятия?
Ну, я думаю, что на днях, я слышал, вчера кто-то писал, что ОНФ проводит в пятницу
это другая
мероприятие история. В поддержку,
это,
а что
это,
там?
Да, это другая
путешествие история. В Рождество следующее, так-то по плану, мне кажется, из праздничных широких гуляний. А это,
ну, это за такие, Новый год, да. Это такие горизонты далекие. Я думаю, что если мы говорим про, как говорится, вот это вот обозримое будущее, что...
День народного единства, я думаю, тоже он по-другому пройдет.
День народного единства, это тоже все-таки не какие-то просто танцульки, да, это немножечко другая история. Если мы говорим чисто про развлекательный сегмент, то да, я думаю, ничего не будет.
Я думаю, что Николай, наш слушатель постоянно, к вам, как к депутату Мосгордумы в данном случае обращается, обратите внимание. Завтра на Манежке пишет, вот Алекс, 15:00, это АНФ.
Это другая история, да.
Да, да, да. Так, военкомат на улице Партизанская скидывает. Светлана, размытые фотографии. Вижу машину, видимо, полиция это или скорая. Угу. Но, честно говоря, никакого я не наблюдаю, да? То есть я не вижу, что я здесь должен увидеть необычно.
Я сегодня видел в телеграм-каналах разных,
Павел пишет, нет никого на Угрешской, только что проезжал. Угу.
Разные военкоматы видел. Видел просто огромное количество людей в Чечне, которые идут, собственно, на призывной пункт. Видел ты это видео, да? Я могу показать. Могу вон Евгению сбросить, он покажет. Я видел военкомат, по-моему, в Липецкой области, в каком-то населенном пункте. Тоже огромное количество людей идет к этому военкомату и там записывают с ними интервью. Они рассказывают, почему они решили, собственно, поехать в зону боевых действий и так далее. Вот это я все видел. А вот облавы, допустим, по Москве, там, где винтят налево-направо на всех въездах-выездах, на пересечениях с МКАДом, там любой трасс, этого я пока ничего не видел.
Работаю на Игрешке. Сегодня прощение за Славянки не играло. Город Одинцово. Днем виден... типично Одинцово, да, сделан снимок из телеграм-канала. Ну, какое-то количество людей стоит, да. У нас, кстати, осенний призыв-то когда? С 1 октября, по-моему, да, традиционно?
Да.
Вот, ладно, давайте. Итак, еще вопрос. Слушаю вас, алло. Алло.
Вечер. Владимир, город Москва. Вы знаете, у меня вот какой вопрос. Александр сказал, что нет смысла выбивать в гранит и следить за высказыванием, ну, в частности,
Пескова. Нет, я сказал, что Пескова не надо за язык ловить. Это у нас национальный спорт, но это не закон, то, что он говорит. И право на ошибочку я бы ему оставил, а то мы его готовы за то, что он Урганта посмел как-то не осудить. Да, мы готовы были его на плаху тащить на лобное место.
А я вот, собственно, с этим не согласен, да, может быть, я не совсем правильно транслировал вашу речь, но смысл такой, что давайте не будем ловить за язык. А почему не будем-то? У меня, собственно, вопрос. А почему нам не нужно ловить за язык людей, которые получают деньги за то, чтобы транслировать нам, ну, хотя бы то, что происходит в эшелонах, в верхних эшелонах власти? Я до сих пор, вот сколько лет прошло, не могу забыть высказывание неуважаемого мной Бориса Николаевича о том, что он руку на рельсы положит. Не могу забыть, почему здесь? Один человек говорит, что мы сотрем в порошок, если хоть один снаряд прилетит на территорию Российской Федерации. Второй заявляет, тот же Песков, по-моему, что у нас мобилизации никакой не будет. То есть здесь либо есть какая-то ответственность за свои слова. Нас же государство приучает к тому, чтобы любой гражданин Российской Федерации нес ответственность как за свои слова, так и за свои поступки. Так почему, простите, это не работает, это мой вопрос. А почему это не должно работать в отношении людей, которые уполномочивают либо принимать решения, либо озвучивать их?
А в отношении синоптиков должно это работать? Я вам встречный небольшой вопрос задам.
Ну, давайте не передергивать.
Я не передергиваю. Если вы слушали наш эфир хоть раз, да? Хоть раз до этого, сначала. Я вот разбираю синоптиков, потому что они очень часто ошибаются, к сожалению, да?
Если вы посмотрите на мой номер телефона, я достаточно часто звоню и достаточно считаю себя...
Могу дать совет.
Часто, постоянно.
Давайте ориентироваться на заявление президента и министра обороны. Это если мы, допустим, про ситуацию на Украине. Вот все остальное...
Нет, Коношенков еще.
Ну, Коношенков представитель Министерства обороны, да. А все остальное я бы, на самом деле, так, знаете, слушал бы, да, но при этом не воспринимал бы это как вот просто истина, как говорится, в последней инстанции. Почему? Потому что, ну, я с этого тоже начинал. Делают одни заявления утром, а вечером, собственно, те же самые люди делают другие заявления. При этом это уважаемые люди, занимающие высокие позиции и так далее. Но они тоже не владеют информацией полностью и всей фактурой. Они делают эти заявления, но нужно им просто все время употреблять слово «предполагаю» или «я так думаю». И тогда все будет нормально. А вот президент, министр обороны или Коношенков, который нам озвучивает, собственно, официальную позицию Министерства обороны, другая история.
Я, кстати, пытался Коношенкова поймать, но как принято у нас на базаре, да, считал. Нет, все четко. То есть вот в этом смысле, да.
Считал есть, что?
Считал.
Количество сбитых самолетов.
Количество сбитых самолетов, количество уничтоженной техники, да, потому что когда человек каждый день говорит, он где-то должен ошибиться, где-то счетоводы должны
просчитаться. Сколько там, 293 было, потом сколько? Или так и осталось 293?
Я, честно говоря, достаточно давно это делал.
Неважно, да. Ты знаешь, не ты один такой, который пытались, но ничего не получилось.
Я, пока, у иноагентов поймал предположение такое и решил проверить. Да. Так все-таки вопрос, да, вот по поводу Пескова, да, то есть у него же достаточно... Ну, там понятная работа, да? Вот как он может, скажем так, говорить вещи, которые мы по-разному понимаем? Мы вот трактуем это так или эдак, да? Мы же не можем предположить, что ситуация с высказыванием Пескова там 3 месяца назад до нынешних времен поменялась. Он должен нам одно и то же говорить, я же правильно понимаю? Вопрос, как с этим быть-то? Как вот сделать так, чтобы, ну, как я вот сказал, не ловили за язык, да, у тех была какая-то ответственность, они были четче и говорили, это мое субъективное мнение. Других данных у меня нет, пока я считаю вот так, возможно, ситуация в будущем изменится. Ведь добавь вот он эту фразочку уже по-другому.
Ну и все, да, я про это и говорю. Да.
Анна, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Ну что я вам хочу сказать. Во-первых, вы упомянули какую-то филиппинскую диаспору, какую-то тайскую диаспору, но вы совсем забыли про еврейскую диаспору. Ну как же без нее-то?
Премьер Израиля попросил увеличить количество самолетов в сторону Тель-Авива для того, чтобы люди, которые хотят репатриироваться, получили эту возможность. Это вот в новостях была такая информация.
Да.
Да. То есть
да. Именно те, которые хотят. Я имела в виду. Спасибо, Роман Георгиевич.
Да, уйти от мобилизации, чтобы имели возможность улететь.
Да. Но это бог с ним. Они просто не знают, куда они летят. Они просто не знают, куда они летят. Ну это ладно. Роман Георгиевич, Александр Николаевич, дело в том, что материально-техническое обеспечение одной военной единицы, боевой единицы, в условиях военного времени рассчитать практически невозможно. Я, конечно, срочно не служила, но я согласна с Романом Георгиевичем, что такое армия, понимаешь, ну, в лучшем случае после года службы. До года службы ты все равно этого не понимаешь. У тебя все равно в голове ветер. Только после года службы ты понимаешь, что такое армия. Кто сократил срок службы в армии, я не знаю. Но это тоже бог с ним, это тоже, в общем, не мне совать.
Но это было очень популярное решение, которое воспринято было на ура.
У кого?
Ну, как считалось, у общества, у людей, у народа, у мамочек там, да, все очень обрадовались.
Роман Георгиевич, вы 2 года отслужили.
Да, Анна, и все...
Развалились?
Я не развалился.
Мои дети не служили, да. У них там, когда они заканчивали университет, у них по 2 детей было. Внуки служили, правнуки служили. Служили по 2 года и по году. Я знаю разницу. По 2 года отслужили. И простите меня, не в Пятой Советской Армии и не в обслуге. Здесь вон у нас в училище погранвойск. Служили в Забайкальском округе и...
Прекрасное место. ЗБВО.
Где только не служили, ничего не развалились.
Забудь вернуться обратно, у нас расшифровывалось.
Я тогда узнал, что такое горит тайга, когда первый раз поехала правнуку на присягу. Не развалились, ничего. И отслужат, не развалится. Надо уметь себя поставить. Не умеешь, значит, ты не мужик. Вы-то выжили, и не вы один выжили. Но это бог с ним. Я-то хотела сказать по поводу обмена. Вы знаете... Мне все равно, кого обменяли. Вот для меня главное, что 50 с лишним наших мальчишек, ну, мужиков, оказались у мамок, у жен, у детей и у кого угодно. Вот для меня это главное. Да, говорили, что не будем менять. Война – это такая штука, когда ситуация меняется, может быть, каждый день, а может быть, и каждый час. Да, говорили, что не будем менять, поменяли, и слава Богу. Поменяли Медведчука, ну, я сегодня слышал Денис Пушилин, а вы об этом говорили. Да мне плевать, поменяли Медведчука или нет. Мне главное, что ребятки оказались дома. Мне обидно другое. А почему их не встречали как героев? Почему вот когда они выходили, не играл гимн России? Почему не поднимали флаги России? Почему не было почетного караула? Они что, это не заслужили?
Ну, да, вот это вот, собственно, к тому, о чем мы тоже вот говорили с Александром. Вот эти невнятные фотографии там 76-го ИЛА, взлетная посадочная полоса такая темная, да, там вроде какие-то журналисты стоят, там ждут, там все остальное появилось утром. Ну, да, да, что тут скажешь.
Один из наших пишет слушателей постоянных, демонтажер Ром Омич. Не могу не зачитать, хотя это не вопрос, это так, ну, в общем, сообщение, uh-huh. сообщение личного характера. Uh-huh. Сегодня 40 дней, как погиб пасынок, завтра привезут с Ростова, город Бахмут, мы вчера его, кстати, вспоминали, Артемовск. Теперь в нашей судьбе ЧВК «Вагнер», куда пошел парень, обеспечила всем необходимым для выполнения задач обороны и освобождения Донецкой Народной Республики, так и в полной мере закрыла все издержки, связанные с перевозкой до дома, похоронами и оплатой деньгами за гибель. Извините, если не в тему. Одно дополню. Держитесь, мужики и медсестры. Так, минута реальности, что называется, к нашим всем эмоциям. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Роман Георгиевич, я вот хотел бы вас спросить. Вот у нас и доблестная, блестящая это ВДВ, пропиаренная, которая, вот, они такие праздники устраивают. Вот сейчас идет мобилизация. Не могли бы они вот именно показать рекламу, как надо идти, потому что она приходит в мобилизацию очень тяжело. Как вы считаете?
Ну, честно говоря, я не считаю, что она идет тяжело. С чего вы взяли-то?
Не, ну, это смотря где. Вот, допустим,
а где идет тяжело, скажите? Кроме аэропортов. Где она идет тяжело?
Не, ну, если по интернету смотреть, там...
А, если по интернету смотреть. Давайте по жизни посмотрим.
Что касается ВДВ, то подразделение ВДВ, туда будет идти набор, об этом сказал министр обороны вчера. Я думаю, что проблем с ВДВшниками не будет. У меня есть вообще свои соображения по поводу воздушно-десантных войск, но это немножечко другая, как бы, история. Если вот говорят про тех людей, которые в фонтанах там, да, вот я видел эти все публикации.
Праздник этих самых поваров-хлеборезов, да?
Да, типа вот они там все время, каждый раз там фонтаны и так далее, и так далее. Вот посмотрим, как они сейчас пойдут. Я думаю, что они пойдут. Я знаю лично одного парня, который уже собрал чемодан. Лично знаю. Что там еще у нас? Следующие звонки давайте.
Да у нас на самом деле остается пару минут буквально, да, потому что там рубрика. Вот, я поэтому бы подвелся. Честно говоря, что я хочу сказать, вот прежде чем, Роман Георгиевич, вы точку поставите, мы все-таки очень эмоционально это проживаем, и это правильно, это правда, это так, это наш национальный характер относиться к всему с душой, даже если эта душа болит, да, если даже она кровоточит,
да?
Даже если она нас вводит на какие-то сложные темы, на которые нет ответа прямо сейчас, а ждать не хочется и некогда. Но тем не менее, да, я, собственно, хочу напомнить, что от нашего спокойствия здесь зависит во многом и успех нашей армии там. От нашего отношения здесь, среди нас, вокруг, зависит отношения наших окружающих и наша мирная жизнь. Вот такую точку я хотел поставить.
Соглашусь. И что хочу добавить. Каждый раз, когда вы собираетесь что-то написать в стиле «все пропало», «какие козлы», «зачем они это сделали» и так далее, да. Просто подумайте, на самом деле, на чью мельницу вы льете воду в этот момент и кому вы помогаете. Желающих посеять сомнения и смуту вообще в принципе, и так очень много, не надо им помогать. Просто попробуйте взять такую вот свою собственную внутреннюю паузу и подумать, и сказать самому себе, вернусь к этому вопросу, там, через час, через два часа вернусь, не буду сейчас вот это вот все писать, через два часа я решу, что мне делать. Потому что мы помогаем им помогаем, и это просто настолько очевидная штука, что я уже об этом говорил, еще раз скажу, что спокойнее просто нужно ко всему этому относиться. Да, что-то там не нравится, что-то нет, но спокойнее. Мы не можем сегодня поддерживать, завтра не поддерживать. А что касается ребят, которые должны были отработать информационно, не побоюсь этого слова, то и повторю снова, да, они должны учиться на этих ошибках. Они должны посмотреть, как работают там, и делать хотя бы то же самое, но не после, а до, то есть работать на опережение. Они обязательно должны это делать, потому что иначе мы с вами отдаем эту поляну, собственно, самому что ни на есть врагу. И враг пользуется этой историей, причем пользуется так, что потом мы на протяжении нескольких дней, сидя здесь в эфире, пытаемся, собственно, разгрести вот это вот все.
Спасибо, Роман Георгиевич, дорогие радиослушатели. Всем хорошего вечера. Меня, кстати, не будет завтра, ну, на следующей неделе. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Слушайте радио.